Продолжаем подводить экономические итоги недели. По-прежнему готовы ответить на ваши вопросы по номеру 8-968-766-3311. Это номер нашего WhatsApp и Telegram. 2 апреля доллар стоит 83 рубля, евро 92 рубля. При этом чуть ранее доллар впервые с 21 февраля был ниже 88 рублей. Говорит ли это о том, что доллар укрепился, и какие вообще прогнозы на ближайший месяц, будем сейчас выяснять. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов со мной на связи. Константин Васильевич, я вас рада слышать. Здравствуйте.
Взаимно, здравствуйте.
Хочется вот от вас услышать, с одной стороны, конечно, хороших прогнозов, а с другой стороны, правдивых. Вот будем выяснять, насколько они совпадают. Вот смотрите, действительно, та ситуация на рынке валют, которая сейчас образовалась, говорит ли это о том, что рубль как-то стал себя увереннее чувствовать?
Ну, здесь, если мы анализируем цифру и статистику, то безусловно.
А если так, анализировать что-то другое, то какой будет вывод?
Да, а если откровенно,
да, то, давайте, да.
Да, доллар все равно же для нас пока остается недоступен. То есть здесь, наконец-то, доллар, в конце концов, стал выполнять главные свои функции. Не спекулятивные для нас, а доступен для тех, кто осуществляет экспортные и импортные операции. И я надеюсь, это как раз для нас очень приятно должно быть причиной, по которой, ну, цены, я надеюсь, вот особенно те, которые там взлетели куда-то в космос, начнут приходить в привычные для нас диапазоны. И в дальнейшем инфляция все-таки не будет нас пугать теми предсказаниями, которые мы еще совсем недавно слышали, там 20%, 30%, 50%. То есть вот это залог. Но то, что доллар для нас сейчас недоступен, но для тех, собственно, кто живет в России, для них долларами расплатиться все равно нельзя было бы. Угу. И вот в этом как раз мы с вами лишь можем быть сторонними наблюдателями за тем, какова же такая, что ли, околополитическая ситуация, потому что валютные рынки, они, как правило, очень чувствительны и нервозны, и лишний раз являются надежным индикатором состояния экономики, состояния внешней политики и всех остальных.
Политических отношений, вот мне кажется, с другими странами. Да, я как раз хотела спросить, а вот если мы все-таки говорим о том, что рубль укрепился, это укрепление происходит сейчас на фоне каких новостей? На фоне вот этих сообщений по поводу газа, на фоне, может быть, вполне успешных и результативных переговоров в Стамбуле, которые были между украинской и российской делегациями. Вот что здесь главное?
Это факторы, безусловно, мне кажется, влияющие, но по большому счету второстепенные, потому что есть более главные. Это не потому, что они такие незначимые. Нет, они значимые, безусловно. Но просто главный фактор был, что сбита спекулятивная атака на рубль. Мы с вами говорили о том, что 120 и выше, это все было из области психоза, каких-то текущих спекуляций, и в результате как раз именно спекулянты зарабатывали там колоссальные деньги на всех этих такой волатильности. Вот. Но как только снова стало главным макроэкономические показатели, то здесь мы пришли к тому привычному для нас, до этого был диапазон 74-80, но я не удивлюсь, если он рубль-то укрепится ниже 80, но сейчас единственное, что таким фактором неопределенности существенным остается, это инфляция, конечно. Но она и в мире является пока непредсказуемой и неподконтрольной никому. Так что вот здесь может, конечно, так или иначе это обстоятельство повлиять на вот какой-то стабильный такой, да, как это сказать, взвешенный рыночный курс, который может быть все-таки в диапазоне от 80 до 90 теперь, где-то там.
Теперь это такие показатели. А по поводу санкций, знаете, хочется с вами поговорить, потому что есть заявления от политиков, но они были изначально, что да, возможно, и скорее всего те санкции, которые, да, Европа, как говорила, те санкции, которые мы вводим против России, они ударят и по нам. Сейчас уже говорят о том, что, в принципе, эти санкции, по-моему, не работают. Мы их ввели, а Россия вот продолжает существовать, жить и принимает там вот решения не в нашу пользу касательно того же газа. В частности, премьер-министр Польши говорит о том, что не работают западные санкции против России. Но при этом все равно иногда видишь какие-то сообщения, что думают, а какие бы еще ограничения ввести. Вот, Константин Васильевич, вы здесь ждете еще каких-то санкций? И если да, то как это тоже может отразиться на курсе рубля?
Да. Здесь можем проанализировать вот так, в общем и целом-то действительно для России санкции, ну, тоже ничего хорошего не предвещают, но поверьте, те санкции, которые введены, и в подметке, в общем-то, не годятся той суммы, 300 миллиардов долларов, которые у нас с вами, ну, если не украли, то заморозили, да, как называют, мягко, да, то есть здесь вот по количеству, собственно, и по последствиям, выраженным в финансах, то есть и в Европе, и в Америке уже на нас заработали гораздо больше, чем любые санкции могли бы принести нам вреда. Второй момент все-таки связан с тем, что мы не случайно говорили, Россия с точки зрения макроэкономических там профицита бюджета, наличие валютных резервов, какие еще у нас с вами экономический рост, по сути, да, быстрое восстановление после кризиса 2020 года. Это все те факторы, которые говорили о том, что российская экономика имеет достаточно существенный запас прочности. А европейцы в конечном итоге сейчас вместо своих прогнозов возвращения там, к 2% инфляции с 4% уже констатируют 7-7,5%. Американцы пришли к 9%. И для них, собственно, какие-то дополнительные санкции в этом случае станут болезненнее, чем для нас. То есть мы с вами, видимо, перешли в такую фазу, когда можно соревноваться количеством принятых санкций. Они уже там, если мне память, за 6 тысяч перевалили.
Я уже сбилась со счета, честно говоря, да, там, какое количество этих санкций. Да.
Но теперь уже эти санкции, к сожалению, расшатывают именно финансовую систему мировую, и негативно сказываются на тех странах, которые их принимают, и снижают и доверие к их валютам, и вот повышают инфляционный уровень. То есть вполне уже нету даже какого-то такого паритета негативного воздействия на экономике взаимного. А ведь тут тоже очень легко увлечься этим соревнованием. И мы понимаем, что на самом-то деле, вот почему мы, мне кажется, говорим о том, что санкции – это не метод, а потому что уже давно вся мировая экономика работает не по принципу, кто у кого, да, там, украдет, заберет, отожмет и все такое прочее, а мировая экономика давно работает по принципу кооперации. Вместе мы можем заработать больше. Порознь мы можем потерять, только вопрос, кто меньше. Так что тут.
А спустя какое время тогда мы можем предположить, допустим, через месяц или через полгода, вообще в этом или текущем году санкции будут постепенно сниматься?
Ну, я так понимаю, что здесь скорее надо у политиков спрашивать.
Хорошо. Да, ну, это понятное дело, да, от политики вижу, напрямую что, зависит, но.
Да, что мировая финансовая система сегодня стоит, по сути, на границе краха. Фондовый рынок Америки может свалиться в штопор практически в любой момент. И вот это для всех будет очень неприятным сюрпризом. И поэтому, если это можно каким-то образом избежать для всех всеобщего блага, то надо об этом задумываться, надо об этом разговаривать, надо как-то это объективно пытаться, да, для себя все-таки назвать вещи своими именами. И тогда, мне кажется, и политические вопросы решатся быстрее.
А вот то Ну, хорошо, давайте политику чуть-чуть, насколько это возможно, от экономики в сторону пока отодвинем. Вот поясните, пожалуйста, для меня такую новость, что Центробанк сократит время расчета официальных валютных курсов. Теперь в расчет будут приниматься сделки, которые совершаются на Мосбирже с 10 часов до 15:30. Вот почему такое сокращение необходимо и о чем это говорит?
Они сначала расширили, потому что раньше было, там, по-моему, до 12:30. Потом сузили, но это, знаете, такая, это внутренняя финансовая кухня, она связана с тем, чтобы можно было адекватнее официальный курс Центрального банка определять. Ведь де-факто у нас с вами сегодня в России существует аж три курса. Первый – это вот с нашей внутренней валютной биржи. Второй курс – это вот то, что официально Центральный банк нам объявляет, а в условиях высокой волатильности, да, вот и получается то, что иногда мы видим слишком большое отличие. А третий – это рынок Форекс, то есть грубо международный рынок, на котором рубль тоже торгуется. И вот эти все три курса существуют. На всех трех курсах физическое лицо гражданина Российской Федерации принять участие не может. Но кроме как спекулятивными, все равно эти операции бы не были. А, соответственно, какому из этих курсов доверять, мне кажется, как мы и сказали, вот 83 вы не случайно назвали, это курс Московской биржи, на который имеют возможность купить доллары как раз импортеры, экспортеры наши внутрироссийские, которые реально привозят сюда товары. И, соответственно, от этого курса динамика инфляции и будет зависеть, и цены на полках магазинов будет зависеть. Вот.
Пришло...
В каком диапазоне, это уже значения не имеет.
Ага. Пришло сообщение по нашему телефону 8-968-766-3311. Михаил пишет, каждый санкционный шаг вернется обратно. Они думают линейно, но пусть подумают в соответствии с базовыми знаниями физики в школе. Санкции против России ослабят ЕС, затем обороты упадут между ЕС и Китаем, ну и далее обороты упадут между Китаем и США. Вот такой комментарий от нашего слушателя. Константин Васильевич, хочется у вас спросить. Вот мы же понимаем, почему мы продолжаем следить за курсом валют. Неважно, что сейчас у нас нет возможности купить доллар, евро, куда-то поехать и где-то ими расплатиться, но цены в магазинах напрямую от этого зависят. Расскажите, пожалуйста, на своем опыте. Вот вы приходили в магазин неоднократно за последние недели, и вот, ну какой был товар с наиболее шокирующей для вас ценой? Вы увидели эту разницу и подумали, ну нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет.
Ну, естественно, будучи работником умственного труда и печатающим, штампующим отчеты в бесконечном множестве, я был в шоке от того, что произошло с бумагой и с ее стоимостью. То есть иногда нам... Чего уж греха таить, приходится самим покупать, потому что, да, выдают в том объеме, в котором выдают. Ну, конечно, цена на бумагу офисную, это она же в каких-то магазинах в 3, в каких-то в 4 раза выросла.
Кстати, были сообщения, по-моему, от Минпромторга, если я не ошибаюсь, да, ну или от ведомства, от чиновников, что нормализуется ситуация с бумагой.
Сейчас видим и там от Wildberries, например, да, сообщение о том, что там на 20-30% она уже подешевела от максимумов. Но мы понимаем, что это подорожание не связано с курсом, точнее, не только с курсом. Вот в чем еще и вторая есть дополнительная, что ли, такая сторона медали, влияющая на инфляцию, это связано еще и с объемом предложения. Мы понимаем, что если какой-то ресурс является дефицитным, он может существенно увеличиться в цене. И вот если, как сейчас у нас, все-таки наблюдается нарушение цепочек поставок, то, естественно, тот товар, который в дефиците, резко начинает расти. А даже вне контекста курса, когда эти цепочки будут восстановлены, либо, что ж тут, мы с вами живем не в каком-то замкнутом пространстве, и у нас есть много контрагентов, которые готовы, так сказать, в конкурентной борьбе заменить тех, кто выходит с российского рынка, тех, кто не готов продолжать работать на российском рынке, собственно, желающих нам поставлять, продавать и покупать у нас те или иные товары, тоже достаточно большой. И вот сейчас такая перенастройка происходит, и поэтому по мере того, как будут формироваться новые цепочки поставок, будет, естественно, и стабилизация цен и их снижение. Я все на снижение надеюсь, потому что на самом деле у нас, мне кажется, такой стереотип, и он вполне обоснованный.
За что цены никогда не падают,
да,
правильно?
Да. В одну сторону.
Да, оно, к сожалению, почему-то и получается. А здесь, знаете, вот отдельный вопрос напоследок как раз хочу вас уточнить. А что по поводу тех товаров, на которые изначально цена, по идее, не должна была повышаться, потому что они не зависели никак там, и не было проблем с логистикой, они не зависели от доллара или евро, потому что производились...
За
компанию, мы же знаем такие случаи. Вот они-то точно должны, и упасть, и, в принципе, не должны были подниматься. Мы же это понимаем.
Должны, не должны. Вы понимаете, здесь алчность отдельных коммерсантов, она, как всегда, бесконечна и безгранична. А вот, собственно, их ограничить и должна антимонопольная служба. Может быть, нам стоит антимонопольную службу спросить. А вот точно...
Там какие-то проверки были
цен
в некоторых магазинах. Я знаю, что нарушения фиксировались.
Угу. Но здесь вот другого инструмента рыночного нет. Мы можем либо вернуться к какому-то госрегулированию цен, что на самом деле не очень хорошо и не будет никаким образом служить мотивирующим фактором развития экономики, импортозамещения, всего остального. А можем вот использовать эти достаточно простые, понятные рыночные механизмы, например, воздействие антимонопольной службы со штрафами в случае необоснованного увеличения цен, либо обоснуйте. Да, здесь мы...
Ой, Константин Васильевич, будем наблюдать вместе, да. Надеяться, что все-таки вот тот стереотип, как вы отметили за последние десятилетия, который у нас образовался, что цены растут только в одну сторону и двигаются только в одну сторону, что все-таки это как-то изменится. Благодарю за ответы на мои вопросы. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова, Константин Ордов, был в эфире «Радио Спутник».